Седмица на радио «Вера».
Еще раз здравствуйте, дорогие друзья. В эфире наша еженедельная субботняя программа «Седмица», в студии Марина Борисова, и наш гость, настоятель храмов Рождества Богородицы в Подмоклове и Михаила Архангела в Пущине, протоиерей Дионисий Крюков. И мы, как всегда, по субботам говорим о смысле и особенностях богослужений наступающего воскресенья и предстоящей недели. На следующей неделе мы будем иметь возможность вспомнить двух преподобных по имени Савва. Это преподобный Савва Старожевский, память его 16 декабря, и преподобный Савва Священный, его память 18 декабря. Ну, что касается Саввы Старожевского, это такой вот родной, отечественный, очень близкий, потому что первый любимый ученик преподобного Сергия Радонежского, да еще тут и неподалеку его знаменитый Саввы Старожевский монастырь, который долго был таким царским богомольем, а теперь туда не только паломники стремятся, но и туристы, потому что изумительно сказочно красиво. Красивое место в Звенигороде. И, в общем-то, о нем, ну, что можно сказать? Сказать можно, ну, во-первых, хотя бы то, что большую часть жизни он прожил в Троице-Сергиевой обители, и еще при жизни преподобного Сергия его избрали игуменом. И то, что он был духовным отцом вдовы князя Дмитрия Донского, Евдокии, а в монашестве Ефросинии, святой Ефросинии Московской, и их сына Юрия. То есть вот связь, которая была у святителя Алексея и преподобного Сергия с московскими князьями, продолжилась в следующем поколении, в поколении учеников преподобного, и вот этот такая удивительная связка. Ну, мы часто вспоминаем, что ученики преподобного Сергия понесли его опыт и его учение дальше в все более далекие уголки русской земли. И от них уже потом как бы произрастали новые ветви, такое вот древо из корня преподобного Сергия и Троице-Сергиевой лавры стало разрастаться по всей православной Руси. Но почему такой удивительно, ну, какой-то трогательный образ этого святого сохранился? Святые же разные бывают, и на иконах даже они разные. Некоторые грозные, некоторые аскетичные. А вот Савва Старожевский такой какой-то очень, рискну сказать таким приземленным языком, домашний, что ли. То есть к нему хочется по-домашнему обратиться с молитвой.
Я думаю, что это вообще некая особенность именно святых православных, что они вызывают какие-то именно родственные, личные желания. Иначе, на самом деле, мы их не можем воспринимать лишь просто, ну, как неких авторитетов. А мы просим о помощи именно тех святых, которых мы чувствуем, с которых мы можем общаться. И действительно, вот преподобный Савва, он именно один из таких святых, который вызывает какой-то особенный отклик. Ну, я думаю, что это в частности связано с его жизнью, с его, с теми устроением его души, которую он сам проявил, которые для нас дошли в географии.
Ну и его какая-то такая удивительная близость к преподобному Сергию проявилась даже в истории с его мощами, потому что так же, как главу преподобного Сергия сохраняли верующие на протяжении многих десятилетий, точно так же хранили главу преподобного Саввы Старожевского по какому-то удивительному стечению обстоятельств в 20-е годы Михаил Успенский, сотрудник Государственного исторического музея и член комиссии по охране памятников архитектуры Московской области, его вызвали на Лубянку, и ему передали на хранение мощь святого.
Чудесным образом, совершенно невообразимо, как это вообще могло произойти.
Вот, и когда он умирал, он его мощи передал священнику, и в результате 1985 году тот принес святыню в московский Свято-Данилов монастырь.
И я помню, как эта голова хранилась, мощи хранились в Нижнем храме, Покровском храме собора Семивселенских, отцов Семивселенских соборов. И я там ее видел, преклонялся, и помню это время.
То есть святые, они какое-то свое особое родство даже в мощах проявляют.
Да, в какой-то своей такой той памяти и той жизни, которая не продолжает жить на этой земле.
Ну, а теперь обратимся к памяти преподобного Саввы Священного. Это, конечно, давние-давние времена, это V век, и, собственно, такое вполне для тех времен традиционная вроде бы жизнь, то есть родился в христианской семье, потом отца командировали там по служебным делам в Александрию, он семью свою оставил на попечение дяди, дядя был священником, мальчик прижился в монастыре у дяди, когда, в общем, можно было уже к отцу переехать, он не захотел к нему переезжать, в общем, в 17 лет принял постриг. Такой достаточно традиционный для житий святых первых веков христианства вот такой путь. Но дальше затвор, дальше Иорданская пустыня, дальше пещерная церковь, которая потом стала центром лавры Саввы Священного. Но мне кажется, в его житии есть один эпизод, который, ну, как-то из ряда вон выходит. То есть такие эпизоды попадаются в житиях, но не очень часто. Дело в том, что его братья в монастыре дважды поднимало против него бунт. И он сам добровольно покидал этот свой игуменский пост, уходил, и, не пытаясь никому ничего доказывать, не проявляя никакой игуменской власти, только по настоянию патриарха он снова возвращался к игуменству. Но вот есть удивительный эпизод, когда он узнал о том, что 60 монахов, которые ушли из его монастыря и отделились в такой заброшенной обители, решили устроить свое
новую лавру.
Общее житие. И он узнал, что они бедствуют, что там крайняя нужда, буквально там нечего есть, и преподобный Савва попросил у патриарха для них выделить деньги. Сам привез дар патриарха в эту новую лавру, помог построить там церковь, организовать новый монастырь, поскольку у него все-таки был опыт, и ушел. У них был свой игумен, он не настаивал на том, что вот они должны его снова принять как авторитет. Это поразительная история для человека, который реально обладал не только авторитетом, но и духовным опытом.
Как раз показатель того, что монашество – это братья в подлинном смысле этого слова. Там отношения поистине родственные, которые основаны на том, что у них есть духовный наставник, духовный отец, они чада. И в данном случае именно он показывает, как и должен поступать настоящий духовный отец, продолжающий любить даже своих непослушных детей, даже тех, которые его обижают, оскорбляют, от него уходят. Тут как не вспомнить притчу о блудном сыне, когда отец ждал возвращения своего блудного сына и все ему простил безо всяких условий. А тут вспоминается замечательная народная поговорка «насильно мил не будешь». Именно поэтому подлинные святые монахи никогда не заставляли подчиняться себе во что бы то ни стало, а сами уходили. Такие примеры были и в житиях русских святых, ну, преподобного Сергия, например. И это показатель того, что монастырь не ценен сам по себе. Это именно место, где люди не просто хорошо устроились или там живут, где все на своих местах и все замечательно функционирует, а именно это место, где люди пришли жить ради друг друга и ради того, чтобы служить Богу. Назначение монастыря именно в этом состоит, и тогда, когда духовный отец видит, что по каким-то причинам его не принимают, он не проклинает, не отворачивается, не рвет своих отношений с этими своими последователями, а, напротив, потом может совершенно бескорыстно им помогать и отпускать их в свободное плавание, потому что надеется, что их будет дальше кормить, чем сам Господь.
Ну, знаете, это вот когда читаешь житие древнего святого, ну, кажется, да, но он же святой, почему же ему не проявить такое великодушие? Но когда читаешь жизнеописание и воспоминания о святых, которые к нам по времени гораздо ближе, вот преподобный Варсонофий Оптинский, который в конце XIX, в начале XX века был старцем, выбранным и благословленным, и из-за бунта молодой братии вынужден был перевестись в Новоголотвин монастырь. И он писал письма, как ему это тяжело, потому что он вжился в Оптину, он был плотью от плоти и кровью от крови этой оптинской старческой традиции. И оказаться совершенно в новом месте. Он уже, в общем, не молодой человек, не очень здоровый. И, по-видимому, там сложно было найти какое-то духовное родство с теми, с кем он оказался в тот момент в одном монастыре. Это я к тому, что древним святым было не легче.
Совершенно верно. Меня тоже этот вопрос очень сильно занимает. Действительно, от древности нам досталось очень мало психологических подробностей, потому что античная и средневековая литература, она как бы совершенно не занимается внутренними переживаниями. Там скорее есть некие жизненные сценарии. Но именно благодаря тому, что наши современные святые родственные с теми святыми, мы можем понять, чем они жили и как они жили. То есть не надо думать, что святой – это человек, который живет по правильному алгоритму, и все ему легко и просто. Ему легко прощать, ему легко помогать, смиряться. Это не так, потому что на самом деле, потому-то они подвижники, потому что они взяли подвиг, и этот подвиг исполняли. И спасибо вам за этот пример с преподобным Варсонофием, потому что тут действительно мы можем перекинуть этот мост к тем временам и понять, что это не просто некая иконографическая картинка, выраженная словами, это действительно подвиг, который тяжело давался как нам, так и им.
Но лавре преподобного Саввы Священного мы обязаны типиконом, по которому церковь живет до сих пор, и целой плеядой удивительных церковных авторов, включая преподобного Андрея Крицкого. И вот как получается, что центр не книжный, ведь монастырь начинался с отшельничества одного человека. То есть это не был такой университетский центр с большой библиотекой, с массой ученых людей. И каким образом вот именно на этой почве произрастала такая глубокая богословская и гимнография, и литература?
Ну, прям аналогия и с нашей тоже жизнью. Так же, как преподобный Сергий был сам человек, как мы знаем, не книжный, у него были проблемы с обучением. И он, тем не менее, вот именно его ученики разрослись, и в конце концов это действительно стали центры культуры на Древней Руси. Та же самая ситуация происходила и в палестинской ситуации. Точно так же и ученики преподобного Саввы Священного именно эту вот ученую традицию продолжили. Почему? Потому что они жили ради Бога Слова. Потому что им самое важное, самое главное было не просто некое исполнение, а смысл того, что они читают, что они переживают, то, что они, в конце концов, должны донести своим ученикам, и то, что выразилось, в конце концов, в замечательные слова православной гимнографии.
Но школа там была, конечно, немножко для нас, мягко говоря, странная, когда великолепный автор уже церковных гимнов, признанный авторитет, философ, литератор, блестящий человек Иоанн Дамаскин оказывается в монастыре.
Да.
И ему запрещают писать.
Да, да, был такой, действительно, был такой случай, был, и он смирился, и, хотя это удавалось огромным трудом, но все-таки в конце концов его прорвало, что называется, и он сочинил замечательный канон на погребение.
У него друг скончался, да. И душа.
Да, душа воскорбела, и это выразилось вот именно вот в этих высоких словах. В конце концов, даже его наставник смирился с этим положением.
Седмица на радио «Вера».
Напоминаю нашим радиослушателям, сегодня, как всегда, по субботам в эфире радио «Вера» программа «Седмица». В студии Марина Борисова, и со мной наш гость, настоятель храмов Михаила Архангела в Пущине и Рождества Богородицы в Подмоклове, протоиерей Дионисий Крюков. И мы говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья и предстоящей недели. Вот 17 декабря мы будем вспоминать святую великомученицу Варвару. Ну, казалось бы, много древних святых, в особенности женские имена, святые нам всем знакомы, потому что очень распространены. Но с Варварой как-то удивительно получилось на Руси. Она как-то так пришлась, что куда ни поедешь, куда ни пойдешь, везде либо в топонимике остались какие-то варварские ворота, варварки.
Варварина.
Вот, и либо еще сохранились храмы в честь великомученицы Варвары, что так приковало русское сердце к этой древней святой, ну, кроме того, что у нее очень, как сказать, нетипичное житие. Типичное в том смысле, что она пострадала во времена гонений, жила она в III веке и пострадала вполне в знакомые нам времена, когда началось великое гонение императора Диоклетиана, и его соправитель Максимиан как раз вот был правителем той провинции, где жила семья святой Варвары. Но удивительность ее истории, истории ее мученической кончины в том, что казнил ее родной отец. И сразу как-то вспоминаешь времена революции 1917 года и гражданской войны. То есть то, что происходило в то время, в, ну, как сейчас бы сказали, в цивилизованном мире, очень сильно напоминало тот жуткий разлом, который происходил во времена гражданской войны на нашей многострадальной родине. То есть когда члены одной семьи, братья, отцы, дети могли оказаться в совершенно разных лагерях, воюющих и убивающих друг друга. Вот лишний раз чувство, что времени нету, что это иллюзия, время – это иллюзия, есть что-то другое.
Да, но, знаете, вот мне как раз наоборот, когда я размышляю над житием святой Варвары, великомученицы, мне как раз время представляется немножко по-другому, и я вижу, что те, с одной стороны, что те установки культурные, философские, там, жизненные, которые были тогда, слава богу, сейчас уже, ну, в какой-то степени преодолены современным человечеством с помощью как раз именно христианства, как мне кажется. И что я имею в виду? Я имею в виду, что на самом деле вот ну, сами представим себе ситуацию. Отец казнит своими руками, пытает и казнит своими руками свою дочь. Отец образованный человек, который имеет высокую должность и власть. О чем это говорит? Ну, во-первых, это говорит о том, что он человек идеи. Для него язычество и служба своему господину, императору, превыше, чем его родственные переживания. Во-вторых, это говорит о том, что он к своей дочери относится, ну, почти что как к нечеловеку, потому что она женщина, потому что она его дочь, потому что она должна его слушать. И тут этот отпрыск его проявляет свое неповиновение. И ради, как ему кажется, идеи служения, он идет на то, чтобы, ну, чтобы своими руками уничтожить ту, кого он должен был бы, и я думаю, что все-таки, наверное, когда-то любил. Что мне кажется? Мне кажется, что все-таки вот эти вот установки на то, что женщина, ребенок, что они как бы, в общем-то, даже и не имеют особого права голоса, что они как бы должны слушаться просто в силу того, что они дети или женщины. Все-таки в современном мире уже так проблема, слава богу, не ставится. С другой стороны, как это близко нашему, нашей проблематике наших дней, потому что очень часто мы тоже поступаем именно, когда ставим идею выше, чем нашего ближнего. И я думаю, что, наверное, в этом и сказалось какое-то вот особенное внимание, родство и почитание великомученицы Варвары, потому что таких ситуаций достаточно в нашей жизни.
Но с самого начала, вот посмотрите, ее житие попало на Русь еще в XI веке. Угу. А автор сказания о Борисе и Глебе, угу, уже сравнивает гибель Бориса по приказу брата, угу, с гибелью святой Варвары от рук отца.
Да. Это XI век, да.
То есть это как бы вошло в изначальный какой-то культурный, нравственный, духовный код, угу, потому что еще и народа как такового не было, еще и христианство только пускало первые ростки, и уже было ощущение вот этого удивительного какого-то... Ведь страстотерпцев, кроме как в нашей церкви, нет нигде. То есть это какое-то особое отношение к этому подвигу.
Тут проявилось еще, кроме всего прочего, предсказание Спасителя о том, что и враги человеку домашние его. А действительно, в жизни, наверное, любой семьи есть какие-то внутренние конфликты, в том числе и на почве религиозного восприятия. Все-таки, тем не менее, мне кажется, что современный христианин должен стараться уходить от того, чтобы не видеть своего близкого в семье. Мне кажется, что это одна из важнейших сейчас проблем, когда ради высоких истин, в том числе христианских, отцы своих детей не щадят. Или наоборот, дети высказывают претензии, казалось бы, из христианских позиций своим родителям, но от этого в семье мира не наблюдается, а вот это наоборот происходит раздоры и развалы. Можно даже себе нарисовать образ святой Варвары и считать себя именно продолжателем или продолжательницей ее подвига, но все-таки, тем не менее, надо помнить о том, что наша задача – это все-таки мирная проповедь, и мы не должны даже в своих идейных противниках не видеть образа Христа.
Но вот странно, почему-то традиция сложилась. Великомученицы Варваре редко молятся о каком-то семейном устройстве, устроении. Mm-hmm. А по традиции к ней обращаются с молитвой о счастливом смертном часе, об избавлении от внезапной смерти без покаяния.
Ее даже иногда изображают на иконах с чашей в руках, что она причащает тех, кто вот готов отойти в мир иной. Это действительно некая такая особенность в том, что он ей молится для того, чтобы не уйти в мир иной без покаяния. Кстати, это очень важный такой лейтмотив жизни, исторический лейтмотив жизни христианской церкви, что для людей это было, ну, задача первой важности – не уйти в мир иной с грузом тех грехов, которые человек носит в своей жизни. С одной стороны, конечно, не будем стараться откладывать все на потом, это тоже в какой-то степени наша болячка, когда мы думаем, но еще успеем сходить в церковь, покаяться, причаститься, и потом, даст Бог, все на ладится, все будет хорошо. На последний момент откладывать не нужно. Но, тем не менее, вот великомученица Варвара, я надеюсь, будет помогать и помогает тем, кто старается жить именно в согласии со своей совестью.
Но это важно, в особенности, мне кажется, сейчас все-таки мы живем в таких условиях довольно жестких, пандемии, люди умирают.
Да.
И умирают, совсем не готовясь к тому, что с ними
да.
это случится.
Это может быть совершенно развиваться за несколько часов, трагический исход.
Поэтому, конечно, может быть, по молитвам святой великомученицы Варвары даже в этих госпиталях есть священники, которые могут и поисповедовать, и причастить даже в реанимации.
Совершенно верно. Ну что ж, дорогие друзья, еще раз давайте будем готовиться к празднику, предстоящему Рождества Христова. Мы находимся в период подготовки в Рождественский пост, и пусть наши святые, которых мы вспоминаем на этой неделе, будут нашей путеводной звездой, и Савва Священный, и Великомученица Варвара, и Савва Старожевский, и пророки малые и великие. И да хранит вас Господь!
Спасибо огромное за эту беседу. В эфире была программа «Седмица». В студии были Марина Борисова и наш гость, настоятель храмов Михаила Архангела в Пущине и Рождества Богородицы в Подмоклове, протоиерей Дионисий Крюков. Слушайте нас каждую субботу, поститесь постом приятным. До свидания.
До свидания, дорогие друзья.
«Седмица» на радио «Вера».
Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.